ровно то, что нужно делать. Что именно он знал? Это знание не было самоубеждением фанатика. Оно вырастало из освоенной культуры, из Платона, Гегеля, Маркса. Здесь, пожалуй, скрыта тайна несокрушимой убежденности Платонова в своей правоте и его непоказного безразличия к проблемам авторства и приоритета. Ему было свойственно чисто платоновское отношение к идеям, как к объективному миру, существующему помимо желания отдельного человека и вне его головы. Работу Ильенкова о проблеме идеального он читал еще в рукописи. Ощущение громадности содержания этого идеального жило в нем неотступно. Оно лежало в основе скромной оценки масштаба того шага, который был сделан им в опоре на это содержание. Идеи никому не принадлежат. Их не выдумывают, как фасоны шляпок, а открывают в культуре, как острова в океане. Платонов работал все быстрее. Открытия сыпались, как искры из Бикфордова шнура, целые архипелаги идей. Некоторые строки в его работах приобретали почти пророческое звучание. Он пишет о взрыве неверно рассчитанного ядерного реактора за год до Чернобыля. Ощущение того, что промедление недопустимо, становится все глубже, переходит в понимание механизмов грозящей катастрофы. Тем временем диалог с потенциальным заказчиком подвигался ни шатко, ни валко. Взаимопонимание потихоньку углублялось, все более безнадежно отставая как от ускоряющегося аналитического процесса, так и от грозного синтетического движения реальности. Платонова ценили, уважали, тратили на него бездну времени, изумлению высокопоставленных чиновников, часами томящихся в приемных своих боссов, не было границ. Благополучие его жизненных обстоятельств казалось просто насмешкой над судьбами творцов, страдавших за свои идеи. Ситуация становилась трагикомической, но с едва заметным креном в сторону трагедии. Развязка наступила неожиданно. Платонов страдал неизлечимой болезнью крови, но с годами они с недугом образовали странный вид симбиоза, который, казалось, будет длиться вечно. Неожиданно течение болезни ускорилось, и в считанные недели С. Платонова не стало. Это случилось в июле 1986 года. Остается только гадать, причастно ли к этому крушение его замысла, которое он воспринял как глубокую личную драму. В том мире, где жил Платонов, ему не было места. Он умер. Мир изменился. Подлинная история всегда кажется жестокой тем, кто родился и вырос в стерильно-сказочной истории со счастливым концом. Как хочется написать, что С. Платонов был бы с распростертыми объятиями принят в нашем прекрасном новом перестроившемся мире. В мире, где, перебивая и не слушая друг друга, пророчествуют о прошедших временах сотни публицистов и где бледные листы рукописей, впервые извлекаемых на свет, красочно подтверждают эти антипророчества. Увы, и здесь он был бы единорогом, предательски нарушающим стройность шеренги знакомых зверей и выдающим древность орнамента. Дело даже не в том, что ему был чужд модный пафос моральных обличений проклятого прошлого. Просто он, похоже, считал, что осуждению должно предшествовать понимание, смелости нравственных приговоров, бесстрашие и бескомпромиссность мысли. Стоит ли археологу откапывать череп бедного Йорика только за тем, чтобы осыпать его проклятиями или оросить горючими слезами? Бессмысленно отмахиваться от собственного прошлого с криками «Чур меня, чур!», потому что это древнее восклицание имеет прямо противоположный смысл. Прошлое надо любить, а подлинная любовь всегда разумна, нравственна и творчески действенна. Любовь к прошлому и любовь к будущему смыкаются в движении русской мысли. Последней книгой, которую читал Платонов, было «Общее дело» Николая Федорова, где движение к будущему отождествлено с наведением духовных и материальных мостов в прошлое. Любите прошлое, приближайте его. Переносите из него в настоящее сколько можете. Этот еретический выверт известной мысли мог бы принадлежать С. Платонову. Прорыв в будущее как преодоление отчуждения, отчуждения человека от человека, человечества от его истории, человека от самого себя.